Эгрегориальная структура, программы и стилистика. Структура эгрегора. Коллектив более устойчив и менее динамичен, чем отдельный человек. И чем больше коллектив, тем более он инертен, вообще говоря. Эта инертность в положительном варианте понимается как устойчивость коллектива, его способность легко преодолевать или игнорировать мелкие помехи в его бытии и программах, подобно тому, как большой корабль медленно разворачивается, но устойчиво держит заданный капитаном курс, не рыская, подобно яхточке, на каждой набегающей волне. Удерживать групповую ситуацию непросто. Это хорошо понимает любой воспитатель детского сада, а несознательные служители не слишком отличаются глазами эгрегора от малых детей. Устойчивость эгрегору придает в первую очередь его структура, о которой люди могут лишь косвенно догадываться, и главные догадки на сей счет будут у эгрегориальных мистиков. Я надеюсь, что когда-нибудь в каждом коллективе на почетном месте будет висеть плакат, на котором в схематичном виде будет изображена его эгрегориальная структура, основные части эгрегора и связи между ними. Структура эгрегора существует для поддержки его программ, и если их удается понять и описать, то это проливает некоторый свет на эту структуру. Другой момент в помощь исследователю эгрегоров заключается в том, что в структуре эгрегора в качестве кирпичиков и целых блоков часто лежат меньшие эгрегоры, находящиеся в его составе. Ниже они называются подэгрегорами данного. Каждому такому подэгрегору соответствует определенный микроколлектив в рамках данного макроколлектива. Этот микроколлектив имеет свое маленькое узкое «мы» в пределах «мы» макроколлектива. По-видимому, естественное выделение микроколлектива в пределах макроколлектива всегда означает активизацию некой эгрегориальной программы, опирающейся на данный микроколлектив и идущий в нем относительно, то есть во многом автономно. Так, например, обучение школьников в классе идет в основном в рамках коллектива этого класса, а общешкольные процессы и мероприятия касаются школьников этого класса лишь фоновым образом. Здесь макроколлектив – это школа, а микроколлектив – данный ее класс. Аналогично, в макроколлективе семьи с малыми детьми часто выделяются детские и родительские микроколлективы, которым соответствуют детские и родительские подэгрегоры семейного эгрегора. Поэтому в такой семье существует три понятия «мы» – «мы» – члены семьи, «мы» – дети и «мы» – родители. И не понимая этого, невозможно понять многие процессы, идущие в семье, например, войны между детьми и родителями, в ходе которых как те, так и другие непостижимым образом объединяются вместе, забывая об обычных взаимных недовольствах, упреках и претензиях. Итак, первый момент в постижении структуры эгрегора состоит в вычленении в нем подэгрегоров, изучении каждого из них по отдельности и отношений, связей между ними. При этом надо иметь в виду, что формальное, официальное деление коллектива на части, отделы, классы и тому подобное может не соответствовать имеющейся в эгрегоре системе подэгрегоров. Здесь надо учитывать именно неформальные объединения в коллективе, группы и группировки, складывающиеся сами по себе, обретающие некоторую самостоятельность и, главное, дающие своим членам узкое чувство «мы» в дополнение к широкому чувству «мы» макроколлектива. Чего же ждет эгрегор от своих служителей? Он не ждет от них слишком тонкого понимания своих истинных целей и детального изучения собственной структуры. Однако он хочет, чтобы то деление коллектива на микроколлективы, которое складывается вследствие наличия и активности подэгрегоров, было макроколлективом замечено, поддержано и описано в специальных терминах, которые будут включены в арго эгрегора, то есть это деление должно быть макроколлективом официально признано. Это и послужит началом моделирования структуры эгрегора, а поддержка коллективом этой структуры – один из главных законов эгрегора. Эгрегориальные программы. К каковы программы, которые ведет эгрегор, и чего он хочет от своих служителей, по большому счету, тоже не очевидно и часто мало связано с официальной деятельностью коллектива. Однако многое можно сказать, внимательно изучая межличностные отношения, складывающиеся в коллективе, и впечатление служителей от пребывания в коллективе. Что дает члену коллектива участие в его жизни? В какой-то мере впечатление человека, участвовавшего в эгрегориальных программах, дают хотя бы косвенное представление об этих программах, самих по себе, то есть о том, как их понимает эгрегор. Следует иметь в виду, что эгрегор нематериален, даже если это эгрегор металлургического завода, и впечатление об эгрегориальных программах следует искать в психике их участников, в расширении их гуманитарного кругозора, в полученном опыте взаимодействия с другими людьми, в изменившихся чертах характера. Иными словами, может быть трудно понять цели эгрегора как таковые, но зато гораздо легче понять, какие цели он ставил по отношению к отдельным своим служителям. Для того, чтобы проиллюстрировать этот факт, можно выполнить следующее упражнение. Упражнение 17. Уроки эгрегора. Выберите несколько коллективов, включая парные союзы, в жизни которых вы ранее принимали активное участие, и попытайтесь ответить на следующие вопросы. Первое. Какие черты вашего характера были актуализированы у вас, как у служителя эгрегора? Второе. Как изменился ваш характер в результате участия в сюжетах коллектива? Третье. Что вы поняли о мире, о других людях, о самом себе в процессе служения эгрегору? В результате этого служения ретроспективно. Четвертое. В чем вы сопротивлялись эгрегору, а какое его влияние принимали на ура? Пятое. Как опыт, полученный в результате служения данному эгрегору, повлиял на ваши сюжеты в других коллективах? Эгрегориальная стилистика. Эгрегор ждет, что его служители прочувствуют его стилистику и принципиально будут ее использовать и поддерживать, так как она для него больше, чем просто важна, стилистика для эгрегора принципиальна, и ее поддержка со стороны служителей – важный закон эгрегора. Изменение стилистики часто означает смерть эгрегора или, по крайней мере, его кардинальную перестройку, которая может переживаться им не сильно легче, а чаще всего невозможно. В целом, эгрегоры гораздо менее пластичны, чем люди, но зато и более устойчивы и в своих достоинствах, и в недостатках. А то, что для человека качество – соус, для эгрегора – базисная форма, в которой он располагается. Если читателя интересует классификация эгрегоров по их эволюционному уровню, то он может найти ее в моих книгах «Возвращенный оккультизм», глава 8, и «Покрывало Майи», часть 3. Здесь лишь отмечу, что фоновый эволюционный уровень эгрегора практически неизменен и ощущается во всех его проявлениях и в поведении служителей, даже тех, которые этот уровень недолюбливают. Однако, с волками жить по-волчьи выть, и служитель подвывает эгрегору по его фоновой стилистике вне зависимости от того, хочется ему этого или нет, полезно это для его психики и здоровья или же вредно. Фоновая стилистика эгрегора – это качество, которое пусть в небольшой концентрации ощущается во всех проявлениях эгрегора и даже в особенностях его материальной собственности. Рассмотрим, например, такое качество, как конфликтность. У некоторых эгрегоров оно является фоновым. Это означает не только атмосферу постоянных ссор, склок и непримиримой вражды между служителями и их группировками, но также и недоразумения и конфликты с посторонними людьми, вступившими на территорию эгрегора, и агрессивное выражение лица охранника, и резкие манеры уборщицы, словно вызывающей сотрудников на дуэль, и очень неуютная мебель, из которой торчат какие-то острые предметы, хорошо, если не шурупы, так и норовящие укусить вас за мягкую часть тела или хотя бы порвать чулки. Иногда фоновые качества эгрегора не так очевидно бросаются в глаза, но, провзаимодействовав с ним некоторое время, их легко обнаружить. И тогда-то и можно определить, получится ли у вас с эгрегором роман или же нет. Если его фоновые качества вам не по душе и вы не склонны их в себе активизировать, то, скорее всего, с эгрегором вы не сойдетесь. Последнее не означает, что он непременно вас вытолкнет, но и на его любовь вам точно рассчитывать не следует. Упражнение 18. Фоновые качества эгрегоров. Опишите коллективы, при необходимости их уточните, с указанными фоновыми качествами эгрегора. Приведите аналогичные свои примеры. Первое. Любовный союз. Фоновое качество – стремление к победе. Второе. Семья. Добродушие. Третье. Семья. Юмор. Четвертое. Дружеская компания. Экзотика. Пятое. Фирма. Практичность. Шестое. Любовный союз. Тревожность. Упражнение 19. Фоновые качества ваших коллективов. Вспомните несколько коллективов, в которых вы плотно состояли некоторое время. Попытайтесь определить их фоновые качества и подумайте, насколько вы эти качества поддерживали, а когда вы им противились, то как на это реагировал эгрегор. Эгрегор и другие эгрегоры. Эгрегор располагается в образном мире. Смотри мою книгу «Мировой архетип. Уровни восприятия». Глава 1. Где находятся самые разнообразные сущности, в том числе и другие эгрегоры, с некоторыми из которых он связан, и поддержка и регулирование этих связей составляют важную часть его жизни. В частности, часто у данного эгрегора есть объемлющий его эгрегор, с которым тоже надо правильно строить отношения, и это очень непростая задача. Ниже приведены важные для эгрегора принципы, законы, правила, которыми следовало бы руководствоваться его служителем. Соблюдение служителями этих принципов существенно облегчает жизнь эгрегору. Иногда от них зависит даже само его выживание. Принцип первый. Принцип секретности. Внутренняя информация о делах коллектива должна быть закрыта для посторонних. Комментарии и примеры. Каждый коллектив уникален, и каждый эгрегор неповторим. Атмосфера, которую создает эгрегор, также уникальна, и все слова, которые звучат в этой атмосфере, имеют специфические оттенки значения, которые теряются при попытке их произнести вне сферы влияния эгрегора, и тем более будучи адресованы чужим, то есть людям, не включенным в состав коллектива эгрегора. Поэтому, в частности, коммуникация в пределах семьи во многом непонятно гостю, ее свидетельствующему, и им нарушается, даже если он молчит. Кто знает, какой эгрегор сейчас через него на семью смотрит? Поэтому в присутствии гостя или вовсе постороннего человека семья общается и живет совсем не так, как в обычное время, то есть без посторонних. Это ее эгрегор защищается от чересчур пристального внимания к интимным вибрациям своей энергетики и деликатным обстоятельствам жизни семьи. Аналогично, дружная пара, неважно, влюбленная эта пара или просто двое закадычных друзей или подруг, наедине друг с другом ведут себя совсем не так, как на обществе, пусть даже хорошо знакомым и доброжелательным. Им есть что скрывать, хотя это чаще всего не может быть выражено словами. Говоря метафорически, эгрегор защищает членов своего коллектива от холодного ветра образного мира, изобилующего разнообразными хищниками и просто большими, тупыми и подслеповатыми монстрами, у которых на дороге лучше не появляться, не съедят, так затопчут. Поэтому подростки и совсем юные барышни и юноши часто тщательно скрывают от своих родителей возникающие у них романтические отношения с противоположным полом. Фактически это их парные эгрегоры защищаются от многоопытного и трезвого взгляда семейных эгрегоров, которые юную романтику сводят к неопытности, легкомыслию и гормонам, а также риску нежелательной беременности. Конечно, эгрегор не существует в изоляции, и, соответственно, какие-то контакты с другими эгрегорами у него обязательно есть. но они никогда не являются простыми и непринужденными. Эгрегор должен специально выделять некоторую часть своего информационно-энергетического содержания как жертвенную, в том смысле, что он с ней впоследствии расстанется, отослав ее другим эгрегорам. Этот информационный или энергетический квант он специально готовит и затем транслирует специальному своему служителю, относящемуся к ведомству Министерства иностранных дел эгрегора, с тем, чтобы этот служитель передал вышеупомянутый квант другому эгрегору. На человеческом уровне это выглядит куда проще, чем описано выше. Один из членов коллектива, оказавшись в другом коллективе, испытывает потребность рассказать что-то о делах и обстоятельствах своего коллектива. Эту потребность наводит на него родной эгрегор, но вовсе не имеет в виду, что избранный им служитель-дипломат может рассказывать все, что тому вздумается, и отвечать на слишком интимные вопросы чужих людей, которые смотрят глазами другого эгрегора или бог знает кого еще. У каждого эгрегора есть информация о себе, точнее, в своем коллективе, которые служители могут делиться со внешним миром по прямому запросу последнего, и то не по-всякому. На это следует обратить особое внимание, так как в этом моменте очень четко отражается бдящая, сторожевая функция эгрегора. Рассмотрим пример. Представим себе мать семьи с малыми детьми, которая отправляется в гости к подруге, и там незнакомый ей ранее вежливый и обходительный мужчина – начинает ее расспрашивать о ее семейном положении. Скорее всего, она без особых колебаний сообщит ему, что она замужем, и что у нее есть трое детей, и, возможно, назовет их возраст и имена. Впрочем, имена детей представляют более интимную информацию, и перед тем, как ее озвучить, мать семейства, возможно, сделает паузу, словно колеблясь, и произнесет их тише, чем остальные слова своей фразы. Почему так? Потому что семейный эгрегор ставит на этой позиции имена детей. Гриф секретности, не одобряя в данной ситуации разглашение этой информации, но и не запрещая этого категорически. Опытный коммуникатор заметит эту паузу и тихий голос матери и прекратит дальнейшие расспросы, поняв, что далее его не пускают, а неопытный начнет расспрашивать далее, например, начнет интересоваться, какие отношения сложились между детьми, кто из них матери ближе, а кто дальше, и так далее. И тут уже семейный эгрегор поставит свое вето, то есть категорический запрет на трансляцию этих сведений, и мать внезапно умолкнет и посмотрит на своего нового знакомого с подозрением, зачем ему вся эта никак к нему не относящаяся информация. А теперь представим себе, что эта же мать едет в поезде и с ней завязывает разговор соседка, начиная расспрашивать о ее семье. Где эгрегор остановит поток расспросов? Вероятно, еще раньше. Например, имена своих детей женщина не назовет, если только соседка не вызовет у нее особого доверия. В случае деловых отношений эта ситуация еще более откровенна. Есть информация о фирме, напечатанная на ее рекламном буклете, и она распространяется свободно, а все более глубокие расспросы о фирме предполагают деловое предложение от расспрашивающего, тем более серьезное, чем больше подробностей ему сообщено. Английская пословица по этому поводу гласит «Never volunteer information», то есть «Никогда не болтай попусту, добровольно не выдавай информации». Крайне неприятная ситуация для эгрегора возникает, когда его служитель начинает несанкционированно транслировать информацию о своем коллективе с личными целями, не имеющими отношения к целям эгрегора, например, пытаясь произвести впечатление на своего партнера или просто выпендриться или развлечь своих знакомых. В частности, эгрегориальное арго должно быть, как правило, тайной для посторонних, и пользоваться им вне коллектива и тем более раскрывать чужим значение внутреннего словаря коллектива – большое нарушение законов эгрегора. Следующие упражнения помогут вам не только уловить описанные выше эффекты, но и наладить контакт со своим, а иногда и с чужим эгрегором. Упражнение 20. Эгрегориальный гриф секретности. Первое. Рассказывая посторонним о делах различных коллективов, в которых вы состоите, обратите внимание на определенное торможение, которое вы ощутите в разгар своих рассказов, и попытайтесь определить, откуда оно идет. Второе. После ситуации, описанных в пункте первом, вызывайте мысленно соответствующий эгрегор и спрашивайте его мнение на тему о том, не сказали ли вы чего лишнего. Третье. Фиксируйте в своем сознании ситуации, когда вы сообщаете что-либо о своем коллективе, человеку к нему не относящемуся, и заранее мысленно приглашайте соответствующий эгрегор поприсутствовать при вашем разговоре и уточнить, что именно и как именно следует сообщить вашему партнеру. Введите записи, сравните свои впечатления от выполнения пункта 2 и 3. Упражнение 21. Нарушенный гриф секретности. Вспомните в своей жизни неприятные групповые ситуации, в которые вы попали, в частности, из-за несоблюдения грифа секретности, налагаемого на вас эгрегором. Восстановите в памяти сигналы, которые вам слал эгрегор, причины, по которым вы эти сигналы игнорировали, и последующую реакцию эгрегора на нарушение его указаний. Описанный принцип очень важен для парных эгрегоров, в которых происходят процессы, нередко совершенно недоступные третьим лицам, в том числе мужьям и женам партнеров. Должны ли мужья и жены рассказывать друг другу все? Где начинается супружеская измена? Этичны ли бурные эмоциональные и доверительные отношения мужчины или женщины, состоящих в браке с третьими лицами? На эти вопросы современный общесоциальный эгрегор ответа не дает, так как он вообще не склонен разбираться в тонкостях парных отношений – сексуальных, супружеских, дружеских и так далее. Житейская мудрость гласит: «Не задавай своему брачному партнеру лишних вопросов, и ты сэкономишь себе много неприятностей». В свете вышеизложенного материала, я думаю, эта максима станет читателю более понятной.